Часть десятая. Барни пришлось повысить голос, чтобы перекрыть грохот ливня, бьющего по крыше трейлера. «А ты уверен, что он понимает, что подписывает?» — крикнул он с сомнением, глядя на кривой крест и отпечаток пальца под контрактом. «Совершенно уверен», — ответил Йенс Лин. «Я прочитал ему как английский оригинал, так и перевод на старонорвежский язык, и он совсем согласился. Затем подписался в присутствии свидетелей». «Надеюсь, ему никогда не попадется хороший адвокат. В соответствии с этим контрактом он, исполнитель главной роли в фильме, получает зарплату меньше всех в группе, включая негра, присматривающего за уборной. Ему не на что жаловаться, так как он сам выставил такие условия. Одна бутылка Джека Даниэльса в день и по серебряной марке каждый месяц. Но ведь этого не хватит даже на пломбу в зубе. Не следует забывать о разном экономическом положении двух миров», — начал Йенс с профессорским опломбом, для пущей убедительности подняв палец. «Экономика XI века в основном зиждется на торговле и обмене товарами, почти без применения монет. Поэтому серебряная марка имеет гораздо большую ценность, которую трудно сравнивать с нашей ценой серебра, производимого в большом количестве. Пожалуй, лучше взглянуть на ее покупательную способность. За одну серебряную марку можно купить раба. За две марки достаточно. Уже все понятно. Для меня важно знать, останется ли он с нами до конца картины». Йенс пожал плечами. «О, это очень хороший ответ». Барни потер большими пальцами разламывающиеся от боли виски и посмотрел из окна на свинцовое небо и падающий занавес дождя. «Уже 2 дня как льет. Неужели дождь никогда не прекратится? Так этого следовало ожидать. Не нужно забывать, что хотя погода в XI веке теплее, чем в XX, из-за влияния малого климатического оптимума мы все-таки находимся в Северной Атлантике, примерно на 59 градусе северной широты, и дождь здесь... Избавь меня от лекций. Я должен быть уверен, что Оттор будет сотрудничать с нами на протяжении съемки всего фильма, иначе даже и начинать не стоит. Он может отплыть завтра в этой своей новой ладье или выкинуть какой-нибудь другой номер, принятый у викингов. Послушай, а что он вообще здесь делает? Он не очень-то соответствует моему представлению о веселом фермере. В настоящее время он находится в изгнании. По-видимому, ему не понравилось принятие христианства в том виде, в каком оно происходит при короле Олафе Трюгвессоне, и он, проиграв сражение, был вынужден бежать из Норвегии. А почему ему не захотелось быть обращенным в христианство? Ну, во-первых, Лав подвергнет его испытанию змеей, то есть конец Лурхарна, длинного медного боевого горна, силой засовывается глубоко в горло жертвы, затем в него впускается ядовитая змея. Отверстие тут же затыкается, и горн подогревается на огне, так что змее приходится искать выход в брюхе язычника. Необычайно привлекательно. А что случилось после его бегства из Норвегии? Он направился в Исландию, однако во время шторма его корабль погиб, и он с несколькими воинами выбрался на этот остров. Все это случилось незадолго до нашего появления. Если он потерпел кораблекрушение, то в чьем же доме он живет? У этого я не знаю. Он и его воины убили владельца и поселились в доме. Господи, что за жизнь! Ну, по крайней мере, для нас это приятные новости. Я уверен, что он не захочет куда-нибудь отправиться, пока его здесь поят и к тому же платят. Вместе с порывом ветра и дождя в трейлер Барни ворвался Эмори Блестед. Ему пришлось налечь на дверь всем телом, чтобы закрыть ее. «Можешь повесить свои вещи на гвоздь в двери. Пусть они немного высохнут», — сказал Барни. «Кофе на плитке». «Ну, как дела с декорациями?» «Почти закончены», — ответил Эмори, размешивая сахар в своей чашке. «Мы разломали заднюю стену хижину чтобы можно было втащить внутрь осветительные приборы и камеры, покрыли стены фанерой и подняли крышу на 4 фута. Это оказалось гораздо легче, чем я ожидал. Мы просто подняли всю крышу вместе с балками на домкратах, потом местные рабочие нарезали дерна и довели стены до необходимой высоты. Эти парни действительно умеют работать.
И к тому же почти даром, — дополнил Барни. Пока что единственное, в чем мы не расходимся с планом, — это в бюджете. Он взглянул на свой экземпляр сценария, отмечая сцены красным карандашом. Мы можем сейчас приступить к съемкам в помещении в любое время. Тогда полезли в резиновые сапоги. Что ты думаешь о пробе, Эмери?
Абсолютно первоклассная проба. Этот викинг — прирожденный актер, настоящая находка.
Да. Барни пожевал карандаш, затем бросил его на пол. Будем надеяться. Может оказаться, что он в состоянии сыграть 1-2 сцены, однако справится ли он с целой картиной?
Я хотел снять сначала простые сцены, как влезают и вылезают из лодок, героический взгляд в сторону заката и тому подобное, но погода все это прикончила. Придется браться за интерьеры и надеяться на лучшее. Потоки дождя низвергались с крыши, текли по бокам джипа, который медленно полз вверх по склону холма вдоль полосы жидкой грязи, проложенной предыдущими машинами, что двигались из лагеря. В поле позади хижины Оттера уже стояло несколько автомобилей, среди которых возвышалась передвижная электростанция с урчащим генератором. Они подъехали как можно ближе к хижине, вылезли из джипа и похлюпали к двери. К стене прижалась группа слуг, выброшенных из дому, чтобы освободить место для съемочного оборудования. Вид у них был мокрый и несчастный. Фанерная дверь была приоткрыта из-за толстых электрических кабелей, и Барни протиснулся внутрь. «Ну-ка, дайте побольше света», — сказал он, вылезая из мокрого насквозь плаща. «И выставьте этих людей. Я хочу взглянуть на кровать». «Осторожнее, краска на древнем дереве еще не просохла», — сказал Эмори, показывая на двустворчатые двери в стене.
«Неплохо», — одобрительно отозвался Барни.
«Чего хорошего?» — фыркнул Йенс Лин. «Ведь я же говорил, что в таком простом доме люди спят на лавках вдоль стен, вот этих. Но в доме вполне может быть небольшая комнатка с кроватью, встроенной в стену, совсем маленькой, чтобы тепло спящих могло обогревать ее».
Лин распахнул 5-футовые двери, за которыми оказалась маленькая комнатка с матрасом из пенопласта и нейлоновыми простынями.
«Но это мерзость. В ней нет ничего похожего».
«Не волнуйтесь, док», — сказал Барни, осматривая комнатку через видоискатель камеры. «Ведь мы снимаем картину, правда? Мы даже не сможем втиснуть камеру и пару операторов в тот гроб, о котором вы думаете».
«Хорошо. Уберите заднюю стену».
Двое плотников убрали заднюю стену комнаты. За ней в сарайчике оказалась камера.
«Залезай внутрь, Джина, и я еще раз повторю содержание. Это дубль 54.
«А, Оттер, как раз вовремя. Тебе сейчас на сцену».
В дом ввалился викинг, щеголявший в хлор-виниловом плаще в сопровождении гримера, который держал зонт над его головой.
«Здорово, Барни!» — рявкнул Оттер. «Правда я красивый?»
Он действительно выглядел хорошо. Сначала его отмачивали в ванне, пришлось 3 раза менять воду. Его борода и волосы были вымыты, высушены, окрашены, подстрижены и причесаны. Костюм Рафа был перешит и прилажен к его массивной фигуре. Оттер выглядел весьма внушительно, он знал это и наслаждался.
«Ты великолепен», — сказал Барни. «Ты так хорошо выглядишь, что мне хочется сделать еще несколько снимков с тебя. Ведь ты любишь на них смотреть, правда?»
«Хорошая мысль. Я хорошо выгляжу на снимках».
«Верно.
А теперь вот чего я хочу от тебя».
Барни закрыл дверь, ведущую в комнату.
«Я буду внутри с камерой. Ты стоишь вот здесь и открываешь двери. Вот так.
И когда они полностью открыты, ты смотришь на кровать. Вот так. И медленно улыбаешься. Вот и все.
Мне это кажется очень глупым. Лучше сними меня прямо здесь.
Я высоко ценю твое предложение, Оттор, но мне хочется сделать это по-своему. В конце концов, ты получаешь ежедневно по бутылке и серебряную марку каждый месяц, так что постарайся заработать их.
Совершенно верно, каждый день. А где сегодняшняя бутылка?
Ты получишь ее после работы. А мы ведь пока даже не начали. Так что стой здесь, а я обойду кругом и встану с другой стороны, с камерой.
Он отбросил плащ и направился к сарайчику. После новых объяснений, криков и нескольких неудачных попыток, Оттор, казалось, понял, чего от него хотят. Двери были снова закрыты, и Барни подал сигнал. Объектив устремился в темное помещение, и камера зажужжала, когда дверь вдруг распахнулась с такой силой, что одна из дверных ручек осталась в руке Оттора, и он швырнул ее на пол.
«Черт побери!» — рявкнул он.
Барни глубоко вздохнул. «Видишь ли, Оттор, эту сцену нужно играть не совсем так. Немного по-другому», — сказал он. «Постарайся войти в роль. Ты пришел домой неожиданно, очень усталый. Ты открываешь дверь, чтобы лечь спать, опускаешь взгляд, видишь спящую Гудрит, и на твоем лице появляется улыбка.
На этом острове нет никакой Гудрит.
Гудрит — это имя Слайти в нашем фильме. Ты ведь знаешь, кто такая Слайти?
Конечно. Но ведь ее здесь нет.
По-моему, Барни, все это очень глупо.
Барни приходилось долгие годы снимать безразличных и просто плохих актеров, поэтому возражения Оттора не подействовали на него.
«Давай подождем минутку и сделаем еще одну пробу», — предложил он.
На этот раз за закрытыми дверями несколько минут слышалось какое-то шуршание, ворчание, жалобы. Затем двери снова распахнулись, но уже несколько медленнее, и появилось лицо Оттора. Он свирепо глянул в объектив, затем опустил взгляд, и выражение его лица начало постепенно изменяться. Наморщенный лоб разгладился, уголки рта поднялись вверх, образовав счастливую улыбку, а глаза широко раскрылись. Он протянул руку.
«Стоп! На этот раз отлично!» При этих словах Барни бросился к кровати, опередив Оттора, и схватил бутылку Джека Даниэльса. «Я приберегу для тебя».
«Ох!» Викинг схватил его за кисть, и Барни почувствовал, что его рука зажата в тиски гидравлического пресса. Бутылка выпала из его ослабевших пальцев. Пошатываясь и потирая полураздавленную руку, Барни направился обратно, спрашивая себя, не допустил ли он все-таки ошибки при распределении ролей. Появилась Слайти, и после того, как с нее были сняты резиновые сапоги, плащи и много ярдов пластика, она оказалась дрожащей и босая в одной прозрачной ночной рубашке. Под рубашкой она была одета в обтягивающие формы нейлоновое трико телесного цвета с глубоким вырезом и совершенно прозрачная. Эффект был сокрушительным.
«Подлинный костюм XI века», — ядовито прокомментировал Йенс Лин и ушел.
Оттор блаженно посасывал из бутылки и не обращал внимания на окружающих.
«Мне холодно», — выговорила Слайти.
«Установить электрический термоизлучатель над кроватью», — распорядился Барни.
«Дубль 43.
Слайти, залезай в мешок и закрой двери. Внутри достаточно тепло».
«Я не хочу схватить пневмонию».
«Не беспокойся, милая, с твоей изоляцией это невозможно».
Это была короткая сцена, всего несколько секунд на экране, однако на съемках фильма время летит незаметно. Когда они закончили, Оттор уже высосал полбутылки и, сидя в углу, напевал что-то про себя со счастливым выражением лица.
«Начали дубль 55. И ты тоже, Оттор, расстанься на минуту со своей зарплатой», — сказал Барни. Умиротворенный солидной порцией виски, Оттер подошел, грохоча тяжелыми сапогами, и посмотрел на кровать, где под американо-викинговым одеялом изящно вытянулась Слайти. «Она устала?» — спросил с участием Оттер. «Слишком много огней. Трудно спать». «Похвальная наблюдательность. Но мы все еще снимаем фильм. Вот что тебе нужно сделать». Барни подошел и встал рядом с кроватью. «Ты только что открыл дверь. Смотришь вниз на спящую девушку. Затем медленно протягиваешь руку и касаешься ее волос. Она просыпается и в страхе отстраняется от тебя. Ты смеешься, садишься на край кровати, притягиваешь ее к себе и целуешь. Сначала она сопротивляется, отталкивает тебя, но потом ненависть переходит в любовь, она медленно протягивает руки, обнимает тебя за шею и тоже целует тебя. Твоя рука поднимается к бретельке на плече, вот этой, не перепутай, вторая приклеена, и ты медленно спускаешь ее с плеча девушки. Вот и все. На этом съемка закончится, остальное довершит воображение зрителей, а воображение у них будь спокоен. Давайте попробуем сначала без камеры». Это была отчаянно трудная работа, поскольку Оттер не проявлял к Слайти ни малейшего интереса, то и дело поглядывая на бутылку, чтобы убедиться, что никто ее не украл. И Барни, пытавшийся придать движениям викинга хоть какое-то правдоподобие, обливался потом. Наконец, бутылка была поставлена на кровать, в угол, вне поля зрения камеры, так что, по крайней мере, большую часть времени Оттер смотрел в нужном направлении. Барни выпил глоток воды, отдающей химикалиями, и еще раз поставил Оттера к линии, прочерченной на земляном полу. «Начинаем», — объявил он. «Будем снимать этот дубль без звука. И я все время буду вами руководить. А остальные пусть сейчас заткнутся. У нас не съемочный павильон, а прямо какое-то профсоюзное собрание. Камера, поехали!» «Ты вошел, Оттер. Смотришь вниз? Вниз, не на свою проклятую бутылку. Протягиваешь руку и касаешься ее волос. Слайти просыпается. Великолепно. Пока все идет хорошо, садись. Осторожно, не сломай кровать. Окей. Теперь ты обнимаешь ее. Потом целуешь». Пальцы Оттера впились в руку Слайти. Внезапно он нагнулся к ней и совершенно забыл про бутылку. Волшебство гормонов Слайти действовало в 11 веке с не меньшей силой, чем в 20. Запах приятно пахнущего женского тела ударил ему в голову, и ему не потребовалось наставлений Барни, чтобы крепко прижать Слайти к своей груди. «Очень хорошо!» — раздался одобрительный возглас Барни. «Страстное объятие и поцелуй! Но тебе это не нравится, Слайти!» Слайти пыталась выскользнуть из объятий викинга и колотила кулаками по его широченной груди. Повернув голову в сторону, она прошептала: «Потише, пятикантр, потише!» Затем Оттер снова поцеловал девушку. «Великолепно!» — крикнул Барни. «Очень правдоподобно, Слайти!» «Теперь бретелька, Оттер!» Послышался треск рвущейся материи. «Эй, что ты делаешь?» — раздался возмущенный голос Слайти. «Не беспокойся», — подал реплику Барни. «Студия купит новую рубашку». «Великолепно! Теперь выражение твоего лица меняется. Ненависть переходит в страстную любовь. Очень хорошо».